Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Московская городская дума утвердила Юрия Лужкова мэром Москвы на 5-й срок. У нас в студии Сергей Никитин, депутат Московской городской думы от КПРФ, председатель комитета защиты прав граждан, руководитель комиссии Мосгордумы по делам ветеранов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не секрет, что вы один из тех трех депутатов Московской городской думы, которые голосовали против Юрия Михайловича. Объясните, пожалуйста, вашу позицию.
Ситуация в отношении определения позиции по поводу Юрия Михайловича, она, с одной стороны, и простая, с другой стороны, и сложная. Ну, простая она, в общем-то, потому, что Юрий Михайлович является одним из четырех руководителей, сопредседателей партии «Единая Россия», той политической силы, с которой связаны все те антинародные по своей сути законы, которые принимались в Государственной Думе. Поэтому Юрий Михайлович должен нести всю ту меру ответственности, которая связана с последствиями от этих законов. Я напомню, это и 122 закон о монетизации, это жилищный кодекс, который грозит колоссальными потерями для жителей, и другие законы. Поэтому, в принципе, и понятно, что надо голосовать против. Тем более, часть москвичей, которая поддержала нас, придерживается такой позиции. С другой стороны, это серьезный и опытный хозяйственник, который умеет держать в руках такое большое хозяйство, как Москва, пользуется возможностями Москвы и, тем не менее, не привел, так сказать, вот к развалу, так сказать, московского хозяйства, это заслуживает одобрения. Но вот если на весах взвесить, так сказать, то положительные, то отрицательные, а отрицательного даже в его хозяйстве, не в Москве, вот я занимаюсь непосредственно точной застройкой, анализ и бюджета, и анализ других вещей говорит о том, что мы вот не можем проголосовать за Юрия Михайловича, с одной стороны, а с другой стороны, Юрий Михайлович и те, кто его поддерживает, должны понимать, что не все так безоблачно на московском небе, не настолько он такой розовый и пушистый, чтобы, безусловно, голосовать за него. Вот это и дало возможность нам вот принять такую позицию.
Сегодня впервые вот избрание мэра Москвы проходило не всенародным голосованием, а голосованием вот 35 депутатов Московской городской думы. Расскажите, пожалуйста, вот насколько отработана эта процедура?
Ну, процедура отработана, поскольку большинство в городской думе принадлежит «Единой России» 28 голосов, и результаты голосования были известны как бы ни оппозиции, никакие бы решения она не принимала. Но с моей точки зрения, все-таки представление права на вот такую должность общими выборами населения Москвы, это более представительно. Я думаю, Юрию Михайловичу было бы удобнее дальше продолжать свою работу в качестве вот мэра Москвы. Ведь, по сути дела, он является, ну, он обязан президенту тем, что его избрали на эту должность. А отсюда все те последствия, которые из этого следуют. Он должен будет учитывать вот эту позицию, то, что его президент предложил на эту должность. Это первое. И второе, что, очевидно, ему придется возглавлять список «Единой России» в Москве и, естественно, использовать свой авторитет и свой административный ресурс для получения необходимого результата. И, кроме этого, ему придется тоже отрабатывать, извините, вот эту должность и при выборах президента в следующем году. Отсюда получается, что та независимость, которая была у Лужкова, когда его избирало все население Москвы, она уже, так сказать, не такая. Он некий заложник, так сказать, тех обещаний, которые, очевидно, ему пришлось давать, либо он понимает, что ему придется вот это выполнять. Вот уже человек не будет полностью самостоятельным. Это тоже говорит о ущербности этой системы.
Первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улос, руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме, возмущен процедурой назначения мэра.
Существовал закон, в соответствии с которым более двух раз человек не мог быть избран в той же Москве. Сейчас здесь, как в феодальные времена, назначается президентом, причем в любой момент он его может отозвать, может заменить. Вот то, что сегодня мы проголосовали за Лужкова на 4 года, это абсолютно ничего не значит. Через полгода, через год, по независимым от самого Лужкова обстоятельствам, обстоятельствам его могут подвинуть, потому что полномочия самого Путина заканчиваются в марте. То есть я так понимаю, что Лужков сделает выборы в Москве, в Государственную Думу, обеспечит «Единой России» соответствующий результат, запустит механизм выборов президента, так как это нужно нового президента. Затем, в общем-то, его поблагодарят за многолетнюю успешную работу.
Я так понимаю, выборы были безальтернативными. Вот как это сама вот церемония проходила, что кто-то зачитывал письмо, которое прислал президент?
Ну, было вступительное слово председателя Московской городской думы Платонова Владимира Михайловича, который, в общем-то, частично взял на себя труд, тот труд, который должен был выполнить Полтавченко, представитель президента в Центральном административном округе. Было зачитано письмо президента, обращение к Московской городской думе. Затем выступил Полтавченко с очень короткой речью, просьбой, так сказать, поддержать предложение президента и высказал свою позицию, что за 7 лет работы в Москве он ознакомился с Юрием Михайловичем и полностью также солидарен с предложением президента. После этого предоставили слово Юрию Михайловичу Лужкову. Он в течение, 35 минут излагал свое видение того, как он будет работать в Москве в следующий срок. А затем было принято решение задать по 2 вопроса от каждой фракции и после этого предоставить возможность выступить руководителям фракции со своей позиции и голосование, тайное голосование.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Сергеем Никитиным, депутатом Мосгордумы от КПРФ, председателем Комитета защиты прав граждан, руководителем комиссии Мосгордумы по делам ветеранов, обсуждаем переизбрание Юрия Лужкова, мэра Москвы, на 5-й срок. Первый мэр Москвы Гаврил Харитонович Попов, президент Российского вольного экономического общества, доволен своим преемником.
Я думаю, что Юрий Михайлович в сложившейся ситуации самый лучший кандидат. И Владимир Владимирович в данном случае сделал для себя непростой, но в целом правильный выбор. Что касается нового президента, то вопрос о том, кто будет руководить Москвой, для любого президента будет один из самых тяжелых. И тот факт, что новый президент будет иметь человека, который в состоянии решать вопросы сам, будет облегчать ему ситуацию. Я понимал, что в стране народно-демократический вариант развития не реализуем. Я понимал, что будет реализовываться бюрократический вариант выхода из социализма. А среди наших бюрократов Юрий Михайлович лучше.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее решение Мосгордумы утвердить Юрия Лужкова мэра Москвы на 5-й срок обсуждаем с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, господин Никитин. Господин Никитин.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что такое мероприятие, которое состоялось в Мосгордуме, это, в общем-то, обрушает статус горожан, москвичей. Москвичи, в общем-то, сейчас уже перестали быть горожанами, потому что одним из признаков горожан являются выборы своей власти и контроль. И если вот вы начнете, например, судиться и дойдете до международных инстанций, вам прямо, например, горожане лондонцы, парижцы, они скажут, москвичи, они не горожане, они, в общем-то, крепостные, кто угодно, но они не горожане.
Ну что ж, я согласен с такой оценкой. Дело в том, что у нас сегодня в стране реализуется некая административная, я бы даже сказал, авторитарная вертикаль власти. И мы все больше и больше отходим от тех демократических принципов, на которых разваливался СССР, и создаем, так сказать, худший вариант вот авторитаризма. Сейчас президент назначает всех губернаторов. Губернаторы уже пытаются говорить и лишают неких прав местное самоуправление в лице мэров городов. И вообще идет разговор о том, что и мэров городов тоже нужно назначать, а не избирать. Значит, все будут подчиняться одному, так сказать, высшему лицу. Я с вами полностью согласен. Это большая беда, которая все больше и больше усугубляется, и люди перестают быть гражданами, а просто некий, так сказать, материал для формального голосования, ну, хотя бы на выборах президента и депутатов Государственной Думы.
Да, России даже пригрозили исключить из ассоциации мэров, Всемирной ассоциации мэров городов. Да. Если бы была отменена вот выборность мэров провинциальных хотя бы городов.
Ну, а вот Москва и Санкт-Петербург, города федерального назначения, которые являются, ну, по сути дела, регионами, вот тут все, так сказать, так же, как и вот для губернаторов других, так сказать, регионов страны. Я не согласен с таким подходом и вижу в этом большую опасность. Я с вами полностью согласен.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Никитин, в Москве сложилась очень опасная ситуация, которую сформировал господин Лужков с его командой. А заключается она в следующем. Мина, замедленное действие, подложенное под устои государства в Москве, она носит межэтнический характер. Миллион человек иностранцев, живущих в Москве, это потенциальный противник, и Москва превращается в потенциальный Грозный.
Есть доля правды в вашем суждении, Георгий. Дело в том, что вот это все хорошо видно на проблеме так называемой точечной застройки. Ведь Москва каждые вот последние там 2-3 года сдает почти 5 миллионов квадратных метров в год. Причем большинство жилья – это коммерческое жилье. И самое интересное, что 70% этого жилья реализуется, ну, по тем ценам коммерческим, которые есть. А вот вы знаете, средняя цена квадратного метра составляет порядка $4200. И отсюда многие москвичи купить не могут. Вот только 30% этого жилья идет москвичам, а все остальное – приезжим. Ну, а кто может сегодня в нашей стране честно заработать такие громадные деньги, когда квартира стоит 300, 400, 500 тысяч долларов. Значит, очевидно, это криминалитет, и в том числе из южных регионов, может приобретать, в том числе иностранцы приобретают квартиры в Москве. Отсюда вот ситуация, и в том числе меняется этнический состав Москвы. Москва всегда была многонациональным городом, но эта многонациональность, она представляла из себя некий расплав, когда происходило объединение культур и вырабатывался некий тип москвича, независимо от его этнического происхождения. А сегодня, так сказать, это не так, и уже имеет место и некие компактные поселения по национальному признаку, что, безусловно, может привести к негативным последствиям.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов удовлетворен произошедшим.
Было тайное голосование, но я не скрываю, я голосовал за. Я работаю с мэром города вот уже более 13 лет. И я считаю, что Москве повезло и москвичам. Мы видели Москву всякую вот на нашей жизни. Но это тот человек, который не только обещает, но и делает. Потому что 4 раза Лужкову выбирали москвичи. И работа Лужкова была всем понятна, и очень много сторонников. И когда президенту, его команде стало ясно, что эта кандидатура не вызовет отторжения, она была внесена. Вот депутата Московской городской думы избрали сегодня мэра города.
Слушаю москвичку Анну Федоровну.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер, извините.
Добрый вечер.
Я хотела сказать следующее, что сегодня сегодня вот избрание на пост мэра Лужкова я полностью поддерживаю. Поддерживаю как москвичка коренная. Вот, поскольку удовлетворена, конечно, его командой, которая работает, это и Швецова, и вот бывший его заместитель Шанцевым, к сожалению, который теперь не работает в Москве. Но, конечно, в Москве очень много осталось проблем. И вот хотелось бы, чтобы Юрий Михайлович на следующем свой следующий срок обратил внимание на стране это вот Звенигородской, по-моему, этой трассы, которая полностью изуродовала наш район Хорошова Мневники.
Ну, что вам сказать, Москва строит, очень много строит, тратит на это колоссальные деньги, но, к сожалению, сколько бы мы дорог ни строили, не заложено нормальной идеи в транспортное устройство Москвы, а посему нас все эти годы будут преследовать все вот те пробки, которые в Москве стали повседневностью. Обратите внимание, что... Вот то расположение всех офисов, всевозможных фирм, которые селятся в центре города за все те годы, когда Юрий Михайлович вот руководит этим городом, привело к тому, что сегодня уже просто транспортная проблема путем... Ну вот в Москве не хватает порядка 400 километров дорог. Но даже если вы эти дороги построите, все равно, так сказать, от пробок мы не уйдем. Кстати, Хорошево Мневники. Вот вам не нравится, что вот это строится Звенигородское шоссе. А там рядом, на Карамышевской набережной, пытаются строить коммерческие дома и даже дома для переселения, но забор, вот строительные площадки, находятся в одном метре от стены дома, прямо перед окнами. Ну, в частности, там живет ветеран войны, который, говорят чиновники московские, ну вы потерпите, потерпите, и вас переселят в 2010 году. А терпеть ей нельзя, ей уже 84 года, она ветеран войны. Так вот, это тоже показатель, так сказать, руководства Москвы, и в том числе Юрия Михайловича и его подчиненными, по вот проблеме этой так называемой точной застройки. Так что вот такая ситуация. Я тоже с вами согласен. Есть и плюсы, и минусы, но, к сожалению, эти минусы растут, и через некоторое время эти минусы полностью проявятся. Если будет дальше возможность, я еще расскажу о той беде, которая ожидает Москву вот в результате этой безудержной точной застройки.
А какие вопросы вам удалось сегодня задать новоизбранному мэру Москвы?
Я глубоко убежден, вот я уже в течение почти 6 лет работаю по проблеме вот этой как раз точной застройки, имею громадные контакты, контактирую более чем со 100 инициативными группами в Москве, и я вижу, что жители полностью отвергают эту ситуацию. Я вот задал ему вопрос, что... Значит, протесты москвичей по поводу этой точной застройки достигли небывалого, так сказать, напряжения. И следствие этого напряжения еще и в том, что исполнительная власть в лице, в первую очередь, префектов не научилась говорить с людьми, как с гражданами. Более того, она использует в этом разговоре часто и милицию, и ОМОН. И это вызывает, естественно, неприятие и, так сказать, протесты жителей, в том числе и силовые. А я ему задал вопрос, не считает ли Юрий Михайлович, что настало время объявить мораторий на точную застройку для того, чтобы разобраться вот в этой проблеме, ну, навести, так сказать, порядок, поскольку мне известно, что ряд постановлений правительства подписаны мэром по совершенно негодным исходным материалам, так сказать, там четкие нарушения всевозможных строительных норм. Я могу даже назвать и адреса. Например, подписано постановление правительства о сооружении 22-этажного дома по адресу Ленинградский проспект 66. Я еще год тому назад к мэру обращался с аналитической запиской по этой проблеме и по другим. И решения до сих пор нет. А там в два раза увеличена плотность застройки, что никакими нормами не предусмотрено. И даже главный архитектор Москвы, господин Кузьмин, подготовил протокол, участником этого совещания я был, по моей инициативе он проходило, уменьшить высоту этого дома до 12 этажей. Прошло уже более полугода с принятия этого решения протокола, но до сих пор изменения в постановлении правительства не внесены. Так вот, я считал, что это необходимо сделать. На что Юрий Михайлович ответил, что да, вот мораторий объявлен на будущее строительство, а то строительство, которое ведется, оно должно быть закончено, но мы еще посмотрим, может быть, мы внесем там какие-то изменения. Но эти изменения связаны с ухудшением жизни десяток и сотен тысяч людей, которые страдают. Это и Жулебино, это и Щербинка, это и Бутово, это и многие районы центральной части Москвы. В общем, это большая беда.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня такой вопрос господину Никитину. Скажите, пожалуйста, если бы господин Лужков после выборов 99-го года не сблокировался бы с грызловцами, а занял бы жесткую, так сказать, оппозицию к властям, придержащим, ну, федеральным, имели бы мы сегодня такие проблемы с демократией, которые мы сегодня имеем? Благодарю вас.
Ну, я думаю, что вот эта блокировка с Грызловым, так сказать, ну, некуда ему было деваться. Просто он попадал в такую ситуацию, либо вставать на сторону вот оппозиции нас, коммунистов, либо, так сказать, придерживаться. Этот человек, так сказать, с взглядами, так сказать, буржуазными, так сказать, он принимает ту ситуацию, которая сложилась, и только пытается ее несколько улучшить. Но вот это несколько все равно не получается. Ведь посудите сами, в Москве бюджет составляет порядка, ну, более 900 миллиардов долларов. Ой, извините, 900 миллиардов рублей. Но треть этого бюджета получается за счет налогов с монополий, добывающих углеводородное сырье. Треть – это от банковского бизнеса, который ничем не торгует, кроме как бумагами. А треть – от мелкого и среднего бизнеса, который ничего не производит, а только работает по схеме «купи-продай». Подешевле купить, подороже продать в Москве. Вот и все. И только порядка 10% бюджета получено от производительной сферы. Это вот следствие вот тех, той работы Юрия Михайловича Лужкова в Москве. Отсюда, если грохнется цены на нефть и газ, то Москва тоже, так сказать, попадет в глубокий кризис. Вот такова ситуация.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот до этого выступала москвичка и сказала, что Лужкова избрали. А мне кажется, его назначили. Ну, это не только кажется, это видно по всему. Просто президент, как говорится, мизинцем повел. Вот Куркинов там говорит, все нормально, продолжает действовать. И у меня как бы с этим, к этому, в этой связи у меня вопрос, значит, к депутату московскому Никитину. Вот как вы думаете, мне кажется, Лужков будет пожизненным этим мэром Москвы?
Ну, у меня несколько иное мнение. Он уже достаточно, я думаю, его можно будет записывать и в книгу Гиннесса. Он долго же находится на этой должности. Но я думаю, что, очевидно, после президентских выборов или до президентских выборов, ну, Юрию Михайловичу дадут понять, что пора уступать место другому. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Я думаю, вот так будет. Может быть, я ошибаюсь, но это моя позиция.
Напомню, что сегодня Московская городская дума утвердила Юрия Лужкова, мэра Москвы, на пятый срок. Его переизбрание мы обсуждаем с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ, председателем Комитета защиты прав граждан, руководителем комиссии Мосгордумы по делам ветеранов. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Иркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, в среду обнаружены тела еще двух горняков, сообщили в МЧС России. Таким образом, число погибших достигло 10. Трое пострадавших остаются в больнице. «Молодежное яблоко» выступило против назначения Юрия Лужкова мэром Москвы. В обнародованном в интернете заявлении лидера организации Ильи Яшина политика главы российской столицы подвергнута серьезной критике. «Молодежное яблоко» выразило категорическое несогласие с позицией фракции «Яблоко» в Московской гордуме, поддержавшей кандидатуру Лужкова. В Москве в ходе весеннего призыва незаконно задержаны более 200 граждан. Как заявила «Радио Свобода» глава Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, они необоснованно были обвинены в уклонении от призыва на военную службу.
Россия передала Тбилиси военную базу в Халкалаке. Документы были подписаны в Грузии в среду официальными представителями военных ведомств двух стран. Группа российских военнослужащих в Халкалаке насчитывала 150 человек. Российские правозащитники требуют проверки деятельности Евразийского союза молодежи. Они обеспокоены выдвинутыми Евразийским союзом обвинениями в шпионаже в адрес ученого-этнолога Валерия Тишкова. В Екатеринбурге представители местного отделения Объединенного гражданского фронта провели митинг с требованием отправить в отставку и привлечь к уголовной ответственности вице-мэра Владимира Тунгусова. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назначен специальным посланником на Ближнем Востоке от Ближневосточного квартета.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Московская городская дума утвердила Юрия Лужкова мэра Москвы на пятый срок. У нас в студии Сергей Никитин, депутат Мосгордумы, голосовавший против. Он председатель Комитета защиты прав граждан, руководитель комиссии Мосгордумы по делам ветеранов. Его коллега Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко», сторонник всенародного избрания мэра.
Это неправильно. Я сегодня говорил об этом Лужкову. Он сказал, что ему комфортнее, конечно, было бы избираться, чем назначаться. Вообще любая другая кандидатура, которую мог бы выдвинуть Путин, она вступила бы в противоречие с волей москвичей. С другой стороны, есть, конечно, катастрофические минусы правления Лужкова. Это создание огромной бюрократии, которая связана с коммерческими интересами. И зачастую эта бюрократия работает против москвичей. Идет коммерческий захват земли. Уплотнительные застройки те же самые, разрушение архитектурного центра города, вырубка зеленых насаждений, сокращение контроля за бюрократическим аппаратом, урезание полномочий местного самоуправления. Все это есть. Мы сегодня открыто говорили об этом мэру и обращали его внимание на то, что эти проблемы надо решать, и мы будем требовать от него их решения.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы сказали о бюджете Москвы, что львиную долю он слагается из доходов наших, ну, как бы сырьевых доходов, да? Вот я хочу сказать, что столица, она стала заложницей государственной политики, можно сказать. Ни один гениальный там Лужков или еще кто-то не сможет решить проблемы, когда вот уровень жизни столицы в разы отличается от уровней в других городах. Я думаю, вот мэр, вообще говоря, как мудрый руководитель, должен именно повлиять как-то на политику, именно более как бы равномерное распределение уровней. Тогда проблемы Москвы, перенаселение и так далее будут решаться сами собой.
Ну, как бы вам сказать, уж не обижайтесь на меня. Вот говорят, что слон в один присест может съесть 50 килограмм бананов. Но и ответ такой, съест он съест, да кто ему даст? Так вот, Юрий Михайлович, находясь в руководстве «Единой России», один из четырех сопредседателей, к сожалению, не может повлиять на те неправедные законы, которые принимаются по инициативе и голосами депутатов Государственной Думы от фракции «Единой России». Это вот жилищный кодекс, который грозит колоссальными бедами. Это 122-й закон о монетизации льгот, который лишил многие категории граждан, так сказать, тех заслуженных льгот. Это и налоговый кодекс, это и другое. Извините, та же самая плоская шкала налогов, которая была принята. 13% платят и миллиардеру, у которого 17 миллиардов состояния, и человек, который получает, ну, например, 5000 рублей в месяц, его заработной платы, он тоже платит 13%. Я считаю, что вот это абсолютная несправедливость. И сегодня на заседании Думы Юрий Михайлович говорился и предлагалось. Ведь в Москве есть такой децильный коэффициент. Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных. Вот на Западе этот децильный коэффициент, когда составляет 6-8, ну максимум 10%, спокойствие в обществе. Если больше, то люди выходят на улицу, и уже их ничто не может остановить. Они требуют своего. Вспомните Францию, когда увеличили там, по-моему, на 0,2%, уменьшили, вернее, на 0,2% заработной платы, вся Франция вышла на улицу. У нас же в Москве 41 раз доходы 10% самых богатых больше, чем доходы 10% самых бедных. Вот такая ситуация, она абсолютно неприемлема. И это все следствие деятельности политической силы «Единой России», которая возглавляет в том числе Юрий Михайлович Лужков.
Слушаем вопрос из подмосковной Балашихи от радиослушницы Марины.
Добрый вечер, я могу говорить?
Да. Пожалуйста, да.
У меня вопрос к вашему гостю. Я бы хотела спросить вашего гостя, как вы думаете, со сменой президента будет ли привлечен к уголовной ответственности Юрий Михайлович и его окружение за то, что они устроились в центре Москвы с историческим обликом?
Ну, давайте поживем, увидим. Я не юрист, и поэтому не могу точно сказать, что будет с Юрием Михайловичем. Просто есть аналогии. Помните «Кавказская пленница», когда товарищ Саакову говорят, так сказать, вернее, товарищ Сааков говорит, что ему в этой ситуации либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Ну, давайте поживем, недолго осталось ждать, и узнаем, так сказать, что будет. Вот. Но я только думаю, что не в одном Юрии Михайловиче это дело, а в той системе бюрократии и той команде, которая около него. Ведь его одного на все не хватает, там ему помогают. В том числе и строительный сектор, в том числе и другие сектора. Поэтому давайте поживем.
Ну вот раз радиослушница затронула, обсуждался ли в Мосгордуме вопрос о судьбе снесенной гостиницы России, вот этого квартала?
Нет, это не обсуждалось, к сожалению. Но это проблема серьезнейшая, это, с моей точки зрения, это, ну, возможность заработать дополнительные деньги за снос, а потом за строительство. Это и следствие тех необдуманных градостроительных решений, которые были реализованы, в том числе и руками московского правительства и Юрия Михайловича Лужкова. Вот тот провал, который сооружен в виде торгового центра на Манежной площади, это абсолютно дичайшая вещь, поскольку Москва стоит, вот этот центр города стоит в так называемых полевидных грунтах, и в ней в случае водопонижения, там приходится откачивать воду, поскольку это подземное сооружение, происходит так называемая суффозия, вымывание полевидных частиц из грунта, и как следствие провала грунта и осадки. Вот гостиница «Москва», она затрещала от того, что вот приходилось водопонижение. Точно так же снесли вот эту гостиницу, которую сейчас вновь построили на новом фундаменте.
«Интурист».
Гостиница «Интурист». Те же самые трещины в старом здании университета и другие здания, вот окружающие Манежную площадь, тоже подвержены этому делу. Следующий вопрос. Вот в Москве принято абсолютно, с моей точки зрения, верное в принципе решение для того, чтобы разгрузить дворы от припаркованных машин, необходимо теперь вновь к домах сооружать подземные паркинги. Великолепное решение. Но если эти дома строятся на отдельной территории, это хорошо. А если они реализуются в виде точной застройки внутри дворовых территорий существующих домов, а существующие дома построены на ленточных фундаментах мелкого заложения. И вот там 2-3 этажа под землю, это подземный паркинг, необходимо это сооружение в виде стена в грунте, и здание сооружается на бетонной плите железобетонной, и приходится, меняются водные потоки подземные, они начинают вымывать грунты из подфундаментов вот этих ранее построенных домов. Я думаю, что через определенное количество лет это приведет к тому, что данные здания могут подвергнуться разрушению или они будут доведены до того состояния, до аварийного, что придется людей оттуда выселять и, так сказать, эти дома сносить и строить новые. Вот это следствие той градостроительной политики, которая принята в Москве. Если кому интересно, посмотрите на нашем сайте kzpg.ru. Есть видеофильм специалистов по поводу вот подобных сооружений, сооружаемых вот по этой схеме.
Бывший депутат Моссовета Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», верен давнему неприятию Юрия Лужкова.
Лужков Я помню его в тот момент, когда мы его впервые утверждали на пост председателя исполкома Московского совета. Я был единственный депутат Моссовета, который проголосовал против, потому что Юрий Михайлович тогда сказал, что он категорически за рынок, то есть за капитализм. Именно в этом самое негативное, что получилось, потому что Москву противопоставили остальной части страны. Я думаю, что трагедия еще впереди. Мне больше импонирует позиция мэра Москвы по кардинальным проблемам именно для России. Во-первых, по Севастополю. Кроме того, он категорически противник теории Грефа, Чубайса о том, что вступление в ВТО принесет России какое-то благосостояние. В этом вопросе позиция Лужкова весьма и весьма правильна. Он нуждается в поддержке.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа и товарищи, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я хочу сказать, у меня личность Юрия Михайловича сама по себе отвращения не вызывает. Вполне толковый мужик, хотя, возможно, что есть и лучше. У меня отвращение вызывает другое, что некий подполковник ФСБ за меня решает, кто будет надо мной мэром. И большинству из москвичей, насколько я понимаю, это ничуть не мешает жить. И опять тогда я должен сказать, что культура столичная почти начисто уже у нас исчезла. И то, что осталось, я бы скорее сравнил, ну, со спесью дворовой черни. Спасибо.
Ну, у нас в студии как раз один из противников назначения мэра Москвы. Напомню, что это депутат Мосгордумы Сергей Никитин, член фракции КПРФ. Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вопрос господину Никитину. Господин Никитин, приходилось ли вам слышать от рядовых москвичей и тем более руководящих товарищей, что в провинции широко распространено мнение о Москве как об огромном спруте, во главе которого, головой которого является господин Батуринский, они высосали всю финансовую кровь из провинции?
Да, я с вами согласен. Это имеет место быть, как говорят. Я вот уже, когда анализировал бюджет Москвы, его доходную часть, я говорил о том, что вот эти все монополии, их центральные офисы находятся в Москве. Работают они у вас, на ваших территориях, но поскольку центральный офис находится в Москве, то они вам эти налоги, так сказать, не платят, а платят налоги в Москве. И отсюда Москва, ну, если так можно сказать, жирует. Да, это имеет место, и я считаю, что это абсолютная несправедливость. Тут я с вами согласен.
Бывший депутат Моссовета Александр Осовцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, предвидит политическое долголетие Юрия Лужкова.
Я его деятельность оцениваю по-разному за этот длительный период. На мой взгляд, чем дальше, тем она менее успешна, как для мэра, но, наверное, тем более успешно, как для члена семьи. А что касается шансов ужиться с новым президентом, я думаю, что то мастерство, с которым он ужился с этим, если вспомнить, какие у них в начале были отношения, то и с другим последующим он тоже уживется. Потому что то, как он ведет себя по отношению к действующему президенту, ну, большего же ни один потребовать не может. Что может быть больше? Публично распластываться в пыли? Ну, в России пока все-таки это не очень принято. Не все еще элементы азиатской деспотии вошли в нашу жизнь в буквальном физическом смысле. Хотя, если потребуется, мало кто из ныне действующих участников властвующей группировки, я думаю, будет долго колебаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я являюсь сторонницей партии Явлинского «Яблоко». Теперь всего после такого поступка я больше за «Яблоко» не голосую. Молодежное «Яблоко» оказалось гораздо умнее и дальновиднее. Вот. Мне большие претензии, почему город Москва является самым дорогим городом.
Ну, а что вы хотите? Все в Москве определяется нормой прибыли. чем выше прибыль, тем лучше живется одной категории людей, меньше, тем хуже другой. Вот я должен сказать, что с 1 мая 2008 года окончательно будет введен в строй жилищный кодекс, который полностью предусматривает ответственность жителей за состояние дома и в том числе за капитальный ремонт. Вот Москва, например, имеет возможность, Юрий Михайлович об этом сегодня сказал, вот причина появления таких больших денег, я вам тоже рассказал, что до 2014 года предполагается потратить порядка 500 миллиардов рублей на приведение домов в нормальное состояние, с тем, чтобы после этого они могли уже эксплуатироваться самими собственниками квартир, и те будут нести все необходимые расходы, в том числе и дорогостоящие, на вот эти на капитальный ремонт. Но необходимо привести это в порядок. Но ведь, по сути дела, это добрая воля Москвы, которая имеет эти деньги. А в бюджете страны на эти же самые средства предусмотрено 250 миллиардов. Сопоставьте, вся Россия 250 миллиардов и одна Москва 500 миллиардов. Отсюда и получается, что беды вот от этого жилищного кодекса будут колоссальны. И более того, вот, например, даже Москва уже заявила о том, что необходимо ввести, по примеру, вот, страхование автоответственности и обязательное страхование жилья как собственности по рыночным расценкам. А это означает, что вы будете платить в год порядка 2-3 тысяч долларов в качестве налога на свою недвижимость. А дальше, если вы еще приватизируете землю около дома, под домом, около дома, то земля – это тоже недвижимость, и вам тоже также придется платить налог по коммерческим расценкам, исходя из коммерческой стоимости этой земли. Сколько она стоит в центре Москвы, я думаю, объяснять не нужно. Отсюда вот такие беды, которые приняты Единой Россией, и люди пока еще просто не осознали. Просто не осознали той беды, которая их ожидает.
Слушаю москвича Владимира Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В Москве очень большие, я юрист сам, поэтому могу сказать, у нас очень большие проблемы в Москве с правами граждан в сфере местного самоуправления. Вот в частности, при застройке, при реконструкции кварталов, не при точечной застройке, при реконструкции кварталов, абсолютно нет никаких прав, нет никакого влияния. Вот я скажу на примере квартала 1296 в городе Москве. Анализ показывает, что законодательство ужесточается. То есть наши права, которые были при реконструкции кварталов, как бы прописаны, что мы имеем в случае волны имеем право остаться здесь, сейчас эта норма законодательства ушла.
Ну вот у меня завтра будет запись на канале «Столица Плюс» как раз по проблеме местного самоуправления в Москве. Я должен сказать, что местное самоуправление в Москве практически отсутствует. Достойное, так как это предусмотрено Европейской хартией местного самоуправления. У нас в Москве жесткая административная вертикаль, и местное самоуправление в лице муниципальных собраний и их депутатов, они никакими правами не обладают. И вообще в Москве представительная власть, настоящий, существует только на уровне города, а именно Московская городская дума. Там всего 35 депутатов. А депутаты муниципальных собраний, они никакими контрольными функциями в отношении исполнительной власти, в частности управ, не обладают. Более того, например, бюджет муниципалитета составляет 8, например, миллионов в год, и порядка 75-80% его идут только на заработную плату. Вы понимаете, значит, муниципалитеты ничего толком делать не могут. А, например, вот вы проблему строительства затронули. Раньше в законе, в московском законе об местном самоуправлении было записано право депутатов муниципальных собраний согласовывать вопросы градостроительства на территории муниципалитетов. по инициативе правительства Москвы, а именно мэра Москвы Юрия Лужкова, силами депутатов от фракции «Единая Россия» Московской городской думе, это право было отнято у депутатов муниципальных собраний. Причем это произошло 7 декабря 2005 года. Это было последнее заседание прошлого созыва городской думы. Нас избрали 4 декабря, мы еще не приступили к работе. Вот на последнем заседании было принято в первом чтении, а потом уже и окончательно. Вот решение о лишении депутатов муниципальных собраний согласовывать вопросы градостроительства. И так далее. Значит, по сути дела, из 30 направлений, которые, так сказать, подвластны муниципальному управлению, в Москве фактически действует, ну, прописано там порядка 20, а фактически действует, ну, порядка 7-8. Ну, например, целую неделю московское правительство думало, давать ли согласие на передачу полномочий для депутатов муниципальных собраний контролировать качество уборки улиц. И чем занимаются депутаты муниципальных собраний? А именно, ну, например, опекой и попечительством, это действительно. Дальше, дачей согласия на ранние браки, ну, обеспечение праздников, прививки от бешенства животных. Вот и все. Поэтому никакими правами не обладают. Они работают на добровольной основе. Они днем работают, зарабатывают на жизнь, а вынуждены выполнять свои депутатские обязанности вечером, вы понимаете, как на... Есть всего один депутат, который сидит на зарплате, это председатель собрания. Вот и все.
Бывший председатель Моссовета Николай Гончар, ныне депутат Государственной Думы от Центрального административного округа Москвы, одобряет выбор Кремля.
Назначение мэра в соответствии с представлением президента я оцениваю положительно. Президент правильно сделал, внеся его кандидатуру на рассмотрение Московской городской думы, которая и приняла соответствующее положительное решение. Что касается сроков, этот вопрос регулирует устав города Москвы. И в нем предусмотрено, что назначение мэра на 4 года. Любому руководителю страны очень важно, чтобы во главе субъектов Российской Федерации стояли люди, которые пользуются уважением у граждан. Это прежде всего. И любой президент, который думает о судьбах страны, конечно, во главу угла решения кадрового вопроса ставит именно этот вопрос.
Ну, я не совсем соглашусь с Николаем Николаевичем. Дело в том, что авторитет, конечно, у Юрия Михайловича есть, достаточно большой, но, к сожалению, он падает, и падает достаточно интенсивно. Вот в той официальной статистике, которая регулярно снабжает нас, депутатов Московской городской думы, недели три пришла информация, что рейтинг Юрия Михайловича упал уже до 49% после тех 86%, которые были... Вот, допустим, 5-7 лет тому назад, вот такова ситуация.
Слушаю москвича Таймураза Александровича.
Я надеюсь, я последний. Я вот хочу этому Гончару, Платонову и самому лично Путину хочу такой вопрос задать. Кто дал право вместо меня выбирать мэра вообще? Кто ему дал право? Какой закон? Он сам придумал этот закон, он отнял. Кто дал Путину? Он спросил у народа, вы хотите, чтобы я назначал? Его народ выбрал.
Ну, мы уже обсуждали выборность глав субъектов федерации.
А я могу сказать, Таймураз и все остальные, приходите на выборы. И не давайте, так сказать, другим решать за вас все то, что происходит в стране. Участвуйте вот в той демократии, которая существует. Голосуйте так, как велит вам совесть, а не только сердце. И я думаю, что будет порядок. Но приходите голосовать, не уходите от этого.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не надо пугать о том, тем, что дома будут рушиться. Это входит в задачу и планы нашего нынешнего московского правительства, чтобы старые дома разрушились, москвичей выселить, а там построить элитные дома. И не надо надеяться на то, что кто-то будет судить нынешних преступников, потому что дело не в том, кто будет руководить. Придут новые, они будут еще более голодные. Дело в смене системы в стране и в городе. Спасибо.
Ну, тут трудно возражать.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
вечер. Вы знаете, вот у вас выступал тут Илюхин, тоже, который какой-то вопрос ему задавали. Я так понимаю, что связи вот среди граждан у Лужкова выше, чем у Путина, и Путин не мог по-другому поступить. Но вы знаете, вот интересно, вот говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну, у нас уже все знают, кто ворует, где ворует, сколько ворует. Ну, чем же владеем? Вот я хочу воспользоваться коммунистом у вас. Скажите, а у вас есть методы борьбы с коррупцией?
Безусловно, есть методы борьбы с коррупцией и преступностью. Если вспомнить период после Великой Отечественной войны, когда был разгул вооруженной преступности, мы сумели за 3-4 года ликвидировать эту преступность, и люди зажили. И самое-то главное, за 5 лет мы сумели восстановить разрушенные народные хозяйства. Да, все это, так сказать, известно и нормально срабатывает. Но вопрос-то в другом. Действительно, вот система, которая создана, она, к сожалению, сама порождает вот ту коррупцию, которая пронизала все поры нашего общества. И вот с этим нужно бороться. Но только вместе.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Недавно здесь у вас в студии был Илюхин. Он сокрушался. Так и вы, господин Никитин, тоже сокрушаетесь. Но ваша партия КПРФ-то поддержала государственные перевороты. Вы же утвердили все эти новые ведения, это Путин-то.
Ну, тут спорить мы не будем, так сказать. У всех разные позиции, но я думаю, что вы ошибаетесь.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Видимо, если это такой лучший для нашего президента Путина, то кто же тогда худший? А никогда не забуду, как нам студентам на вопрос, откуда у него деньги, Лужков, это был его первый срок, чтобы обучать в школе в швейцарских Альпах своих детей в Ля-Нормаль, где учатся богатейшие арабские шейхи, он сказал, я, говорит, был ученым, химиком, и я писал свои работы, и у меня вот это на гонорары.
Ну, подводя итог, была ли у коммунистической партии или у фракции вашей в Мосгордуме альтернатива Юрию Лужкову?
Нет, к сожалению, альтернативы сегодня нет. И наше вот это отрицательное голосование, оно имело своей целью, в первую очередь, показать, что недовольство москвичей, которые проголосовали за порядка 17% на прошлых выборах за вот нашу фракцию, они вот таковы, и мы вот эту позицию москвичей донесли до и до всей Москвы, и до самого мэра. Я думаю, ему придется считаться и вот с таким направлением мысли.
Спасибо. Напомню, что сегодня Московская городская дума утвердила кандидатуру Юрия Лужкова, мэра Москвы, на 5-й срок. О ситуации в столице России мы говорили с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным, председателем комитета защиты прав граждан, руководителем комиссии Мосгордумы по делам ветеранов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.